Всем добрый день, здравствуйте. Это особое мнение политика Максима Резника. Я Марк Нуждин, вы смотрите канал «Ищем выход». В любом случае, вне зависимости от того, что вы здесь видите и как часто вы сюда заходите, ставьте лайки и подписывайтесь, и это поможет вам видеть нас чаще и, соответственно, получать о нас больше положительных впечатлений. А может быть, даже и не только от нас, потому что когда вы ставите лайк, то тогда YouTube предлагает вам что-то подобное в этом роде, не обязательно именно наш канал. Ваша жизнь становится интереснее. Максима Резника пока с нами нет. Мы с ним договаривались о том, что он выйдет к нам, и мы продолжаем его ждать. Я надеюсь, он еще к нам присоединится. И, конечно же, поводом для этого стало то, что произошло в партийном строительстве, но об этом пару слов чуть позже, потому что главным вообще вопросом, который мы хотели с Максимом обсудить, это, конечно же, вот эта вот история с рейтингами. Дело в том, что Владимир Зеленский опубликовал, как он утверждает, внутренний рейтинги Кремля, которые показывают падение популярности Владимира Путина. Ну и хотелось бы понять, а что, собственно, происходит с этими рейтингами, потому что существует давнее устоявшееся мнение о том, что для Владимира Путина рейтинг имеет особую ценность. Трудно вообще рассуждать о том, насколько это верно, но, тем не менее, такое мнение есть. А раз так, то к вопросу рейтингов всегда привязано колоссальное внимание. И вопрос, который, в принципе, мне кажется, должен прокомментировать российский политик, любой, заключается в том, а зачем вообще этот рейтинг публикует президент другой страны? Ну, насколько можно ему доверять, вопрос отдельный. Тут вопрос даже скорее целеполагания. Зачем это делается? Тем более в тот момент, когда между этими странами идет война, и одна из этих стран хочет от другой из этих стран мира, ну, к сожалению, страна, которая эту войну начала, пока мира не хочет. Вот об этой всей ситуации, конечно же, с Максимом очень хочется поговорить. Мне сообщили, что он у нас появится с минуты на минуту, так что я пока еще пару вопросов, которые мы приготовили для Максима Резника, вам задам. Дело в том, что у нас совсем скоро будет очередная дата, 85 лет с начала Великой Отечественной войны, с 22 июня 1941 года. Это основополагающий момент в российской пропаганде, не начало войны, а все события войны. Есть даже мнение о том, что это все потихонечку превращается или уже даже превратилось в культ определенный, со своим пантеоном, со своими правилами служение этому культу. И, соответственно, все, что касается Великой Отечественной войны, тоже, мне кажется, требует очень большого комментария. Тем более не забываем, что Максим Резник вообще по образованию историк. И как специалист в этой области о том, что происходит, мне кажется, он обязательно должен нам с вами рассказать. Да, подключается скоро. Ну вот, ждем. Что-то у Максима, видимо, случилось с той стороны, но все проблемы так или иначе решаемы. Ну и, конечно, партийное строительство, потому что партия мира, учредительный съезд ее, если я правильно называю этот термин, прошел в выходные, и можно говорить о том, что так или иначе, но создание этого движения заявлено. И здесь, конечно же, очень важен тот конфликт, который произошел при старте этого движения. Фактически это конфликт относительно моделей, которые в этом движении могут быть заложены. Модель, ориентации на конкретного человека и модель ориентации на определенный коллектив. Здесь на этот счет были выдвинуты разные мнения. Максим с нами. И вот Максима я как раз об этом и попрошу рассказать. Но, Максим, вы слышите нас?
Да, я слышал меня.
Отлично, Максим, слышу вас хорошо. И, Максим, давайте все-таки начнем с рейтингов. С рейтингов, которые Владимир Зеленский опубликовал. Он говорит, что это рейтинги Владимира Путина. Владимир Путин рейтингам всегда уделял колоссальное значение. Как, на ваш взгляд, зачем Зеленский публикует этот рейтинг? Может, он хочет просто Путина позлить, но как бы переговоры, мир и все такое, это же отстраняется.
Ну, трудно судить. Я думаю, что любая информация, которая ведется письмо Зеленского, которая живет в мире открытом, да, то есть в мире цифр, где сам знает собственные рейтинги, способен их замерить, способен их выяснить, и главное, что люди безопасности могут отвечать на эти вопросы, конечно, отличается от того кокона, в котором живет Владимир Путин. Потому что Владимир Путин человек, который живет в мире, когда папочек, куда кладутся тысячи цифр, он уверен абсолютно, что он, скажем так, любимый всех самых любимых, что он самый любимый, самый настоящий фюрер, который любит весь народ, который должен за него якобы умирать. И поэтому фюрер живет в мире, у него все хорошо, он не видит его неадекватности. Фюрер не знает настоящей социологии, потому что ее нет в России. И это главная проблема. И невозможно понять, ты любишь Путина или нет. У тебя есть два вопроса. Ты любишь Путина или ты очень любишь Путина? Именно так проходит социология в России, в Петербурге, ваше общение, друзья, тоже только что проснулся, проспался, немножко, еще немножко не проснулся. Вот, поэтому мне кажется, что здесь эти цифры, ну, Зеленский указывает, чтобы Путину позвать его специально, сказать ему, смотрите, к чему просто принесла ваша война, что даже при вашем молчании, молчании ваших сограждан, при том, что я вообще не понимаю, как сегодня как проводить опрос в России, просто не понимаю. Я не понимаю их смысла, не понимаю их значения, может быть, это какие-то тенденции можно уловить. Но реальных количеств, конечно, нет. С моей точки зрения, например, что если провести реальный опрос, на самом деле ответить честно, не взять ничего не будет, то если Путина будет гораздо ниже, на самом деле, что честные выборы, если, например, были в нашем с вами родном Петербурге, то и Путин, и тем более его партия «Единая Россия», все первые искушительные поражения, ведь большинство людей выступает сейчас уже за прекращение бойни. По разным причинам, не только, к сожалению, по коммунистическим, как мы с вами, а по личным причинам, потому что наконец-то догадались, что война представляет тоже. И в этой ситуации, конечно, ну, какие могут быть рейтинги? Поэтому, что я публикую, все и так ясно. На самом деле, главный рейтинг – это картинка, которая может быть, а может не быть во время, например, во время массовой демонстрации поддержку Путина, если она была бы разрешена, да, когда ей бы сгоняли палками и садили автобусами, или демонстрация, которая была бы разрешена людям, как продемонстрировать свое другое отношение. Тогда я думаю, что много людей очень пришло бы на такое мероприятие. Мы знаем с вами, что недавно совсем была попытка проведения большого числа акций против блокировок интернета. Такое боится настолько любой акции, что сажают людей просто даже за саму мысль провести что-то подобное. Я думаю, что если вы сегодня победите заявку за мир, просто сами за мир, то вы не будете иметь возможности провести эту акцию просто потому, что эти три слова «мир», да, эти три буквы «мир» становятся самые страшные, допустим, потому что требования страны, которая выполнить не может выполнить, потому что оказался тут в фланге. И должен продолжать войну до победного конца, до какой-нибудь удачи, которая не может быть его настигнет случайно. Потому что он, в принципе, так довольно везучий политик. В тактическом смысле, часто ему везло. Потом война в Иране начнется, все цены на нефть вырастут, только бюджете затыкать начнут, еще что-нибудь. Но в целом, конечно, рейтинги Путина низкие, и это очевидно. Но для меня же давно очевидно, что народ его не любит, и народ требует лишнего мира, народ боится репрессий, и Путин пользуется, держится сегодня исключительно только на штыках. Знаете, говорят, власть, которая держится только на штыках, обречена, потому что они жили позже, это штык, делает свое дело таким образом, что власть сама окажется на нем, а не в его защите.
Максим, скажите, в той ситуации, в которой власть держится на штыках, так ли важно вот эта вот та или иная цифра в рейтинге? Может, уже и не смотрит там на них никто? Главное, эта цифра не в рейтинге, а численность личного состава росгвардейцев?
Ну, это зависит, рейтинг высокий, не надо добавить численность состава росгвардейцев. Если рейтинг у вас не совсем никакой, то он каждый пунктик нарисованный. Нужно поддерживать нарисованные рейтинги, да, нужно поддерживать целыми ротами, возможно, не знаю, батальонами для Росгвардии, которые единственные, кто может стоять между разгневанным народом и царем, которые вдруг оказываются с ним один на один. Это Путин очень боится, поэтому держит столько людей внутри страны, боясь именно митингов. На самом деле, у людей будет очень скоро, всего через 3 месяца, шанс показать людям, что Путин, у них выяснено отношение к нему, он ничего не может с этим сделать. Он сам разрешил. Да, проведение марша не согласно в Петербурге, в Москве, в других городах. Это разрешенные мероприятия. Посмотрим, еще о нем не знает. Они мне довольно быстро будет известно, что такое, если мы сами постараемся повести граждан на возможности показать свои отношения к Путину на самом деле.
А вы называете срок, он, может, я плохо понял, а это связано с выборами осенними в Госдуму?
Ну да, конечно, это связано не с выборами, потому что это никакие не выборы. Это специальная выборная операция по единству фюрера и нации. Это операция, которая проводится с такой целью, чтобы показать, что народ и партия едины, что война ведется от имени России, что фюрер един с нацией, что нация готова терпеть сколько угодно ради фюрера и победить его невозможно. И это не просто мероприятие, которое проводится для галочки, потому что, в принципе, если бы Путин захотел отменить выборы в Госдуму, то думаю, что при нынешнем составе Госдумы никто бы не расстроился в стране, не стал бы митинговать, потому что ему нужно абсолютно, чтобы пустое место, вместо бездельников переживал старых, которые уже ничего не могут, которые отслужили режим, а теперь должны сидеть и спокойно жевать на кнопке. Такой план всегда был упорен в Государственную Думу, то у состава Государственной Думы для администрации президента, который туда отправляет видных представителей, типа генерала Гурулева, например. Да, из такого видного депутата Милонова или еще какого-нибудь депутата. Из такого же тесно сцепленного. Извините, человек, который не является дегенератом, с моей точки зрения, а не депутатом, названием гораздо ближе. И, конечно, эта операция нужна только для того, чтобы продемонстрировать, что народ со мной, народ меня любит, народ поддерживает меня, мою партию, мои партии, потому что только будут его партии на этих выборах. И ему надо продемонстрировать это стране, чтобы она боялась, чтобы люди чувствовали, что их мало, кто против, чтобы они сидели по нормам, никуда не ходили, не видели друг друга. Путину нужно, чтобы я сделал вот здесь, чтобы в Багдаде все спокойно, что воевать может сколько угодно, что народ под контролем. Вот цель картинка, точно такая же картинка, которую он пытался продемонстрировать в 2004 году, когда создал пункты сбора своих подписей. Вместо этого мы увидели другую картинку, мы увидели картинку депутата Загорода Надежды, фамилия которого еще вчера была никому неизвестна, а сегодня стала символом борьбы за мир. Просто потому что он сказал, что он должен восстановить бойню. Просто остановить бойню, и все. Ничего больше. Ничего-то отдать, ничего-то делить, не обсуждать пока. Просто хотя бы остановить. Даже за это люди стояли в морозке в метровых очередях для того, чтобы писать. За надежду нас создать свои подписи. Не было и на фоне пустых полок, скажем так, этих самых вот этих лавок для Путина. Это было очень органично и очень символично. Не тогда большинство поверило в ту акцию, которая и стала символом российского сопротивления 1924 года, единственную, которую, как правило, вспоминают европейцы, которые так значит, следят за судьбой российского сопротивления, надеются на то, что эти военные россияне смогут когда-то значит, сменить курс России с нынешнего дикарства на цивилизованный европейский. Они смотрят на то где эти военные россияне, где эти миллионы, тысячи несогласных, которые молчат, страховые прессии, которые не участвуют в преступлениях, они действительно такое количество. Их нельзя увидеть, они сидят по домам, говорят по кухням, они вообще молчат, не разговаривают друг с другом даже на работе, потому что страшно говорить о работе, мало ли соседи до нас напишут. Мы знаем, что в России написали за много доносов за это время. Это всегда время доносчиков, время упырей. Так вот власть не хочет этой картинки. Что можем сделать мы? Вот вопрос в чем.
Как раз я хотел спросить вас о том, как к этому ко всему относиться людям, которые как раз сидят и молчат. Им идти на участки, не идти на участки. Им пытаться переубедить своих вот этих вот сослуживцев, которые могут на них написать донос, или лучше не рисковать?
Мне кажется, что все, кто хотел бы сказать «хватит», слово «хватит», простое слово «хватит» бойни. Это не запрещено еще. Хватит мясорубки, это уже понятно, о чем эти слова не запрещены. Хватит войны, да, которая, слово запрещенное, но именно хватит войны, от которой все беды России сегодня происходят. Хватит Путина, хватит репрессий, хватит мусора, хватит мусоров, если хотите, да. Кому что, да. Хватит сегодня главное слово, которое хочет, мне кажется, произнести россиянин. Любой, который так или иначе устал или страдает от происходящего. И это то слово, которое может нас объединить. Но объединить не просто слово сказать, это слово себе под нос, а для того, чтобы продемонстрировать. На самом деле, очень правильную мысль сказала Екатерина Михайловна Шульман еще в 1924 году, когда была спецоперация по выборам самого фюрера. Она сказала, что изложила цифру на табло, на которую мы никак повлиять не можем, мы уже об этом отдельно поговорить, почему голосование вообще не ждет, это бессмысленный характер. Мы должны противопоставить впечатление. Есть народная мудрость. Мудрость лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Так вот, можно 100 раз услышать, что в России огромное количество людей против Путина, огромное количество людей против войны. Я в это верю, в Петербурге я знаю. Но люди сидят, имеют возможность выйти, хотя хотели бы, многие из них хотели бы продемонстрировать свои отношения, но боятся репрессий. В чем задача сопротивления? Задача сопротивления в этой ситуации, да, мне представляется именно в том, чтобы дать людям такую возможность. Находясь за границей, нам мы можем легко сопротивляться, да, в смысле выйти на улицу, написать против Путина, что-то сказать, тогда проголосовать мы не можем, чтобы понять, что посетитель по голосованию в пользуясь в посольствах сплошь фальсифицируется. Также мы не сможем переголосовать Путина на его поляне, в кабинках, в электронном голосовании. Все очевидно. Что бы мы ни делали, мы можем что угодно с вами обсуждать. Давайте портить. Давайте за кого-то голосовать. Результат предопределен, он написан заранее. Просто вас легко защитить любой протокол. Я помню последние выборы 21 года, где, когда меня с них сняли, не пустили, просто посадили под арест, мне не мог на них попасть, вместо меня выставили мою помощницу тогда, Ольгу Галкину. Тоже бывший депутат на тот момент, просто выставили от меня из под партии «Справедливая Россия», потому что любой партии невозможно было выдвинуться. Яблоко отказывался выбирать, например, когда кандидатов, которые не нравятся Явлинскому, скажем так. Ольга Галкина заняла на выборах в районе, где ее никто не знал, где она просто была кандидатом, который поддержал умное голосование. Первое место, и очень легко. Выиграла первое место. Победили единороссов, коммунистов, всех на свете. Но просто взяли выборы и переписали. Просто взяли и переписали заявление граждан. Вместо Галкина получился помощник Милонова, который занял 5-е место на самом деле. Вот человек из 5-го места взяли. Ну, 5-е, у него по счету они взяли и перевели его на 1-е. А человек из 1-го на 2-е. И таким образом мандат передается тому человеку, который записан заранее. В рамках не только, смотрите, федеральных выборов, но и региональных. Это же довели выборы Беровные тоже 5 лет назад почти уже. Выборы в законодательное собрание Петербурга. То есть одного можно посадить в тюрьму, если выставить свою помощницу, ее можно просто обсчитать, в конце концов. Конечно, всех не пересажаешь. Скорее всего, в этот раз кандидатов, которые будут выступать эти военные повесткой, практически не будет. Но их будет очень мало. С одной стороны, многие будут хотеть намекнуть, что они за мир, сказать что-то, что восстановить бой. Возможно, это право, чтобы как-то утихомирить народ, заставить народ поверить, что вот эти ребята могут остановить войну, а давайте за них проголосуем. Будут какие-то новые люди, или какие-нибудь, извините, там, не знаю, как назвать. Хочется с новыми людьми только что-то срифмовать, на самом деле. Но речь идет, прежде, конечно, всего о именно разных партиях, которые сегодня представлены в Госдуме, никаких новых партий, типа «Рассвета». Речи нет, ее не зарегистрируют, эту партию, не потому что она выступает за мир. Именно по этой же причине гнобят и душат партию «Яблоко» сегодня, всех ее участников, сажают, кто вынужден уехать из страны. Слава Богу, насколько мне известно, значит, уехал и не находится под опасностью ареста Борис Вишневский. Под арестом Шлосберг, под арестом Круглов, под арестом под следствием Петлин, другие известные «Яблочники». Даже мне известно, человек, покинувший эту партию уже 15 лет назад почти, но поверил, что до этого не 18, ведь с людьми все известны. Это не самые смелые люди. Они ведь никогда не были самыми смелыми. Они были последовательными сторонниками мира. Да, кто-то говорил, что мир надо, чтобы Украина сдалась, что там, типа, значит, пускай Путин там, типа, что-нибудь получит, успокоиться. Нет, раз люди понимают мир по-разному, да, что такое мир. Для меня мир восстановление справедливости. Для меня мир – это взять и, извините, пожалуйста, любить звонок. Мир заключается в том, чтобы человек мог спокойно выразить свою позицию и вернуться к мирной жизни, да, перестать убивать. Для меня мир в том, чтобы Украина победила, потому что она жертва. Разумеется, это справедливо. То есть, если одна сторона напала на другую, то та сторона, что напала, должна получить по жбану, как говорят, да? Чтобы в следующий раз такого нигде было. Не было. Так это в жизни устроено. Если хулиган, драчун, представить себе на улице, чтобы вмазать ему один раз как следует, чтобы он в следующий раз не приставал. Но если хулиган, драчун очень наглый, очень хитрый, очень хорошо вооруженный, я сегодня говорю о водительском руководстве Российской Федерации, и он ведет себя соответствующим образом. Он пытается уничтожить Украину. Просто уничтожить как страну, чтобы ее не было. Сегодня это очевидно. Идет явный геноцид, военные преступления совершаются каждый божий день. И тем не менее, общая наша задача – эту войну остановить. И только это можно сделать только при помощи давления с трех сторон, я бы сказал. Это европейское и отчасти американское политическое сообщество, да, которое поддерживает Украину во время этой войны. Это сама Украина, конечно, истекающая на переднем крае. Военный спасибо с путинским фашизмом. Я вообще сегодня не понимаю разговора о том, можно ли не нужно поддерживать Украину, можно ли не нужно донатить Украине, можно ли не нужно воевать в российских подразделениях за Украину. А вопрос, скажите, а против Гитлера надо было воевать? Против Гитлера надо было воевать или не надо было? Вот ответ на этот вопрос ровно такой же. Путин, современный Гитлер, развязавший невиданную войну в Европе, пытающийся просто повторить его преступление, по сути дела. А только, слава богу, что государство послабее немецкого рейха и приносит очень много горя, но не так много, например, тогда немецкий рейх. Но пока еще война не закончена, эти люди горе будут приносить и дальше. Но война для них, как мне кажется, становится стала таким местом цугцванга, я бы сказал. Потому что, с одной стороны, Путин не может закончить войну, если не победителем, потому что он ничего не добился. Конституция даже не выполняется. Четыре области, которые там записаны, не захвачены. Но он не может доказать, что он победил, потому что любой не слепец, никакая пропаганда не покажет тебе, что ты победил, если ты столько людей уничтожил. Но, безусловно, люди начнут вопрос задавать. Ради чего? Ради чего погибли миллион с лишним, как я уверен, когда все цифры будут известны, говорят о полумиллионе, других страшных цифрах. Но реально людей сколько брошено в лесах, умирать без вести. Сколько было без вести пропавших в Советском Союзе во время Великой Отечественной войны? Миллионы. Миллионы без вести пропавших. Замерзших в окопах, просто брошенных своими там, командирами умирать. Просто забытых, пропавших без вести. Еще и братская могила неизвестного солдата, потому что огромное количество неизвестных солдат, людей погибло, тогда защищая хотя бы родину, да, который правил один упырь, от второго упыря. Гитлера, но защищая свою родину. Я не понимаю, за что они гибли. За что гибнут сегодня российские люди, совершенно непонятно. Только за амбиции фюрера, за его желание быть великим и за деньги. И за то, чтобы и потому что это неприличные люди просто. И не люди, которые хотят пограбить соседнюю страну, помучить ее, значит, убивать, понасиловать, чтобы вернуться домой. Вот с таким вот опытом, это вопрос мира. Вот таких людей на миру получит Россия после окончания войны. Что с ними делать? Это же вопрос. Путина нет выхода из ситуации. И я думаю, что он закончит очень плохо. В каком смысле, что его придушат свои же. Обязательно. Это закон логики, закон истории. Он не сможет каким-то чудом остановить войну сам, а он не хочет этого. Он столкнулся с ненавистью народа. С одной стороны, это главное. И его никто не будет защищать. Был неуловимым время мятежа Пригожина, мы с вами видели. Кто не вышел защищать этого самого Пригожина? Это самого Путина, простите. Да. Все разлетелись, разбежались, включая его самого. И это будет видно, когда российские элиты, чтобы спасти, простите, собственные задницы, собственные куры, как-то уйти от ответственности, которой они причастны, безусловно, обменять ее на вот этого старого упыря. Безусловно, сделали все, чтобы именно на старого упыря кремлевского свалить все грехи, сказать, что это все сумасшедший дед, кто виноват во всем, кто нас тянул, значит, под дулом пистолета. Вот мы с Софией, смотрите, будет говорить Нарышкин на комиссии по помилованию, будет говорить несколько Нарышкин. Смотрите, да я же описывался, показывается, на том самом сайте ОБА безопасности, где он выступал, было стыдно смотреть на чиновника, который просто там, ну, действительно, чуть не описывался на трибуне от страха. Будет предъявлять свои трусы, наверное, которые сохранил специально, чтобы показать, что он боялся. Не знаю, что будет делать Соловьев, как будет перебываться он. Очень хочется, на самом деле, дожить и, знаете, в одной как бы комиссии хотя бы поучаствовать. В комиссии, в конкурсе по переодеванию. Это будет очень веселая история. Мы видим с вами Надьмарку, мы очень молодые, хотя мы уже и взрослые люди, но мы с вами увидим эту замечательную, в смысле юмора и таланта, историю, как мы видим, как люди страдали, как они брали деньги за все за это, как заставляли брать деньги, как они не хотели. Но со многими так и было, но у каждого человека всегда есть выбор. Есть выбор учителя истории, преподавать учебнику Мединского. И послать подальше администрацию школы и пожертвовать своей работой в школе, но уйти на онлайн-образование, потому что очень востребованная форма сегодня в Москве и Петербурге, и особенно в крупных городах, например, онлайн-образование истории. Очень-очень востребованная вещь, потому что невозможно учиться истории по Мединскому, невозможно истории учиться истории по краткому курсу истории ВКПБ.
Максим, а давайте мы в истории поговорим отдельно, чуть позже. У меня там еще для вас вопрос заготовлен. Я к нашим зрителям и слушателям обращусь с просьбой о донатах. Традиционная просьба, обратите внимание, QR-коды перед вами в описании программы. Вы можете видеть и другие способы. Мы существуем только благодаря вашей помощи, поэтому не устаем вас о ней просить. Но, Максим, еще давайте вот о чем с вами поговорим. Вот этот вот конфликт с Ильей Яшиным, он же по сути, если я правильно понял, и поправьте меня, если я понял неправильно, он по сути о партийном строительстве. Возможно ли в России партия не вождистского типа вообще? Как на ваш взгляд, поймут ли это люди? И может быть вместо того, чтобы спорить с Яшиным, вам нужно создать свою партию, партию Максима Резника и все?
Ну, давайте, в конце концов, мы самые есть каждый для себя партия. Потому что каждый, если мы участвуем в борьбе против путинского фашизма, мы каждый своя собственная партия. Просто в одиночку бороться сложно. И в одиночку трудно решать задачу, которую ты хочешь решить, вернуться в Петербург, например, к родным и близким, освободить город от фашистов. Нужны соратники. Это также касается любого дела, потому что враг силен. Ты не можешь просто вернуться в Россию, а именно в этом смысл нашей партии. Вернуться и строить Россию, восстанавливать Россию после того, что делает Путин один. Тебе нужны соратники. Тебе нужна политическая партия или там те организации, как есть у нас Европейский Петербург. Организация, которая даже сейчас звучит в нашем городе благодаря, несмотря ни на что, благодаря блокаднице Людмилы Васильевой и ее учредителю Европейского Петербурга, я имею в виду, который каждый раз выходит с антивоенными, антипутинскими лозунгами. И несмотря на то, что ее все время задерживают, составляют протоколы, она продолжает это делать и будет продолжать, я уверен, пока ей хватит сил, мужества и здоровья ее, и надеюсь не занимать. Мужество знаю, точно здоровье надеюсь. На самом деле в этой ситуации нужна партия, которая была бы готова объединить людей под какой идеей. Понимаете, сейчас, когда идет такой год войны, уже пятый подходит. Пятый год и войны идет уже. Ужас просто. Эти цифры становятся просто статистикой, а люди гибнут каждый день благодаря воле одного кремлевского нелюдя. Так вот, партия, как мне кажется, для чего нужна? Для того, чтобы, когда это окно возможностей, вот эта вот смена режима, трансформация, как хотите, будет происходить, когда придется проветривать всю ситуацию внутри, настолько она будет смрадной, и валить все на фюрера, и объяснять Западу, что все это делал фюрер, и пытаться договориться с Западом о том, что нужно восстановить там отношения экономические, нужно снять санкции. Вопрос, как мне Западу, как мне кажется, у западной элиты для начала должен быть один и главный. Верните в Россию политику. Верните в Россию обсуждение этих проблем с самими россиянами. Не вы с нами разговаривайте. Дайте россиянам об этом сначала поговорить сами. То есть, отмените немедленно, это легко сделать. Любая вот эта же самая дума, завтра и скажут, там быстро, за ночь быстренько все нарисуют, все кнопочки нажмет, удочком, все будет. Уже завтра можем стать всеми ни террористами, ни экстремистами, ни иноагентами, ни участниками нежелательных организаций. Люди будут выпущены из тюрьмы. Немедленная амнистия. Требование российского сопротивления при любых попытках путинского режима как-то смягчить отношение к себе. Это освобождение политических, немедленное освобождение политических заключенных, уже десятки тысяч в России. Немедленное освобождение от репрессий всех уехавших, которых выгнали из страны под угрозой арест. Немедленное снятие всех этих позорных и наглых и вредных прозвищ, как они нас называли, террористы, экстремисты и так далее. Вот наши требования общие. Всех от Ходорковского до Навального, от Яшина до Каспарова. От меня до вас. Мы все, мы же тоже наверное, какой-нибудь иноагент или что, участник какой-нибудь международной организации. Вы не верите, не можете приехать. Здесь вернуться вроде бы на родину и сказать, я приехал, здравствуй, мама. А я хочу так приехать. И я считаю, что именно поэтому нам сегодня нужна сила, которая будет, во-первых, на это настаивать в переговорах, которые обязательно начнутся во время мира. Мы должны стать субъектом переговоров от имени антивоенных россиян. И неважно, кто это будет, какой состав, там, как это будет называться организация, делегация припасы, партия «Мирная Россия», ФБК, еще кто-то. Это не имеет значения. Должно быть сейчас общее требование. Это одна из резолюций, которые мы подготовили съездом и которая будет приниматься первым политсоветом партии избранным. О той самой политической амнистии. Она не в полном смысле амнистия, мы ничего плохого не совершили. Но дать нам возможность вернуться, и тогда в России начнется общественно-политическая жизнь. Тогда в России перестанут сажать за слова. Когда репрессии будут отменены, россияне очень скоро все сами поймут, потому что телевизор перестанет говорить одно и то же. Начнутся по голосам, голоса тех, кто говорил слова против войны. Люди начнут понимать, что произошло. Вот смарт-план у меня лично простой. Очень простой, одновременно и очень сложный. Мы называем себя партией первого рейса. Почему мы это говорим? Россия, многие смеются, смотрят, говорят, вы партию там в Берлине создали. А вы дело-то в России нужно менять. Я говорю, очень правильно. Мы ее создали, чтобы иметь инструмент для таких перемен. Я не стал нам переводить на бившую. Я вспомнил пример Ленина, планированного вагона или там просто каких-то там российских событий. Речь идет о другом. Я скажу, о событиях гораздо более близких к нам. Это был 1973 год. Я не помню, маленький городок в Германии. Там собралось всего 27 человек. Из них, по-моему, 15 или 17 объявили себя партией социалистов, португальских социалистов, социалистической партией Португалии, вот так правильно сказать будет название. Это был 73 год. Полный разгар диктатуры в Португалии. Разгар диктатуры Салазара. Уже через год-полтора, в 1974-1975 года, социалистическая партия Германии стала правящей партией Португалии после революции Рос, когда военные, уставшие от диктатуры, сами свергли ненавистного диктатора Салазара и передали власть на гражданским лицам. И нужно было понять, кому передавать власть, кто вообще готов, кто не связан с диктатурой, кто готов вести себя всю страну в другую сторону, в сторону европейской цивилизации. И такие люди нашлись. Еще год назад над ними смеялись, как над смешными маргиналами, глупыми, да, и относились к ним несерьезно. Прошел год, и они стали правящей партией Португалии. Как будет в России, мы не знаем. Но мы должны быть готовы. Вот о чем речь, Марк. Мы много раз с вами об этом говорили. Меч Гриффиндора.
Максим, подождите секундочку, но ведь эти люди, они все-таки договорились о чем-то между собой, а у вас вот эта вот дискуссия, все партийное строительство, оно началось фактически со спора о том, на каких основаниях должна строиться партия. А вы для себя готовы работать в партии Ильи Яшина? Ее же так уже и называют.
Я называю так, потому что он является лидером, так называют лидером партии, избранным антиналичным. Давайте здесь отдельно поговорим. Ее называли так раньше, потому что Яшин был остается самым популярным и известным лидером этой партии. Это не партия Яшин, это партия «Мирная Россия». Я ее называю «Партия Мир». «Мирная Россия». «Партия Мир» сокращенно можно назвать. Хотя бы предлагали другое название, но такое название выбрал съезд, кстати, к вопросу о партии Яшина. Яшин другое название предлагал. Яшин предлагал название «Мирные силы России». У нас нашлась делегат, девушка Мария Иванова, которая предложила другое название. Я ее видел живую, что называется, первый раз в жизни. Я взялся с ней только онлайн. Обычный делегат съезда предложил название «Мирная Россия». И оно победило название партии Яшина. Тот, который предлагал Яшин, разве это партия Яшин? Да, это партия Марии Ивановой. Потому что «Мирная Россия» – это ее название. Да в том-то и дело, что партия и моя, которая является членом политсовета партии, и Яшин, который стал председателем, и Марии Ивановой, и всех тех, кто участвовал в съезде. Там у каждого был голос. И то, что пишут СМИ, я не знаю, во всяком случае, я видимо, был на каком-то другом съезде. СМИ пишут то, что создана партия Яшина. Яшин всех победил. С моей точки зрения, Яшин получил очень хороший урок. Урок от московского снобизма, от неумения разговаривать с регионами, от поведения себя как московского барина. Эти черты, к сожалению, есть у Ильи, потому что у каждого из нас есть недостатки. Эти черты сильно проявились на этапе подготовки съезда в последний момент. Но на съезде эти черты получили серьезный отпор. И они, по цифрам мы сейчас с вами это увидим, и их легко продемонстрировать, если смотреть честно на прогнозированные результаты съезда. Во-первых, он был очень свободным с точки зрения высказывания. Да, президиум пытался каким-то образом регулировать дискуссию, но фактически всем, кто хотел, удалось выступить. То есть это не было кладбище, это не было «Единой России», это не было молчанием ядрян. Это была настоящая партия, где конкурировали два подхода. Один подход предлагал Яшин на избрание председателя и сопредседателя и известия партии. Другой подход предлагал я, это подход, ну, как мне кажется, чисто питерский, чисто ЧПХ, как говорят, знаете, на народе. Это исключительно питерская такая стилистика политическая, сложившаяся в 90-е нулевые годы, когда была относительная свобода, что в Петербурге должно быть коллегиальное руководство. Что именно коллегиальное руководство защищает от авторитарных ошибок, от лидерских замашек, от каких-то таких вещей, которые делают партию внутренне демократической. И в чем проблема, например, наша с Яшиным сейчас? Потому что я-то следую тем принципам, которыми мы следовали с ним, борясь в Яблоке с Явлинским, а Яшин пытается сам стать Явлинским. Вот в чем проблема, к сожалению. Вот беда в чем. Эти тенденции, я не знаю, он ли не видит со стороны, или на что я надеюсь все-таки, что это не так, они искренне, или это его кто-то ему подсказывает из так называемых халдеев, да, что в партии вокруг лидера всегда немного халдеев возникает, такой клиентелы, людей, которые делают поближе к вождю. Действительно, поэтому я расскажу подробно, значит, эту историю. Я сказал, что мне кажется, что в составе новой партии не должно быть одного лидера. Да, то есть это должен быть новый ход, это должен быть новый шаг в российской истории. Российская партия европейского типа без одного лидера, то есть сопредседателя. Именно такую модель, кстати, в свое время петербургское яблоко, которое я возглавлял в нулевые годы, предлагало принять съезду партии. И Яшин за это выступал. Мы с Яшиным больше всех бились, чтобы в яблоке не было одного председателя. Потому что если он совершает ошибку, страдает вся партия. Ну, то есть одного Явлинского. И я ему об этом напомнил, что мы бились на этом на съезде и почти протащили эту поправку даже в устав, чтобы не было единоличного начальника Явлинского. Но это не сложилось. Яшин ответил мне так. Я бился за то, чтобы и лидерами партии могли еще стать Каспаров и Немцов, например. Я говорю, а я и мои друзья по Петербургу бились именно за принцип. Потому что сопредседателями не рождаются. Да, то есть ими становятся. Во время партийной деятельности. Да, может прийти какой-то видный человек. И это хорошая модель, которая, с одной стороны, не позволяет не концентрировать власть в одних руках, а с другой стороны, позволяет сказать, что партия открыта. Вот представьте, наш съезд. Многие говорили, что только Яшин достаточно популярный политик. И только действительно, на самом деле, по результатам голосования, если посмотреть, было очень такое голосование ну, плотное по разным личным вопросам, Яшин смог набрать 60% только, чтобы избраться единоличным председателем. Он набрал 60 голосов примерно из там, даже меньше, чуть 60 голосов. 143 делегата проголосовали против Яшина. 40 из них за...
Максим, а вот тем не менее, все-таки он был избран единоличным председателем.
Тем не менее,
и, соответственно, Марк, получается, ваш подход проиграл?
Нет, Марк, не получается, потому что должны меня дослушать. Если вы не задали вопрос, спрашивайте мое мнение, вы должны мне дослушать мнение от начала и до конца. И тогда и вам, и слушателям станет просто яснее, мне кажется. Может, вопросы некоторые отпадут. Так вот, две модели. Одна модель предусматривала только с председателя, другая – председателя и замов. Мы должны теперь по уставу, который мы приняли, это была компромисс, на который я согласился изначально, но сейчас считаю, что он был избыточным, председателя нужно убирать вообще. Но мы решили пойти все-таки по пути, который предлагал Яшин, большинство съезда. Каким итогом, чтобы было понятно, расклад на съезде? Вот вы говорите, партия Яшина. Расклад на съезде, голосование за то, чтобы был председатель, или чтобы были сопредседатели, 64-50. Вы, если вы честные журналисты, назовете это партией Яшина? Это вопрос риторический пока. 64 человека за то, чтобы Яшин был председателем, а 50, чтобы были сопредседатели. Причем, с моей точки зрения... Но если мы ввели институт сопредседателя, мы все равно выбрали, скорее всего, на первый раз одного, может быть, двух сопредседателей. Но одно место мы бы оставили вакантным. И в этом нет ничего про его проблемы. Наоборот, это призыв, это сигнал, что мы не занимаем сразу все места и ждем вам только вас в качестве массовки. Что мы даем дорогу молодым. Звучали слова моего коллеги по Петербургу, хотя больше его коллеги не считаю, Сергея Гуляева, который говорил, что нам нужно привлекать каких-то Юлий Навальный, Володя Кармурза, то есть назывались те же старые фамилии. Когда вам придут они, тогда и сделаются председатели. А вы здесь делегаты все еще не доросли. Поэтому, кстати, Гуляев за свою позицию, мне кажется, не был избран заместителем, хотя Яшин его предлагал, он проиграл выборы, и не был избран в политсовет партии. Съезд отказал человеку, который, во-первых, лгал против меня, говорил ложные вещи, выступая, об этом еще скажу, как он и Милов этим занимались, за что будут, я считаю, должны быть наказаны партийным арбитражом, созданным, кстати, из независимых людей, насколько я их знаю. Поэтому уверен, что Милову, Гуляеву будет очень непросто в этих партийных арбитражах. И будет стоять вопрос о серьезном наказании за наглое вранье во время съезда, исключительно ради политической борьбы против меня. Вот чем занимался, к сожалению, Яшин и его сторонник. Я не боролись не с моими идеями своего председательства, а лично со мной. Говорят, что Резник там алкоголик, что Резник там наркоман, что Резник там, я не знаю, хамит всем, что он плохой человек. То есть вот эта стилистика крайне негативная, которая используется в разных партиях. Такая стилистика на съезде не нашла поддержки. Меня это радует, что люди адекватно реагируют на происходящее. Милов был вынужден сняться с выборов в политсовет. Гуляева туда просто не избрали, хотя он даже замом хотел быть. Кстати, замом вместо меня, потому что поначалу Яшин планировал предложить мне пост зама по партийному строительству. Ну, я бы отказался, потому что у меня очень много работы в антивоенном комитете и много работы, связанной с моим здоровьем сейчас. Я не смог бы заниматься этим, но помогал бы, конечно. Но вместо меня предложил Гуляев, человек, который в Петербурге тоже известен. Но дело в том, что люди, которые собрались на съезде, понимают разницу между Резником, партстроителем, который занимался этим 36 лет, начиная с первого курса университета, начиная с диплома об истории большевистской партии, и между Гуляевым, который закончил Львовское высшее военно-политическое училище, который человек, который просто политрук на самом деле, да, и и соратник людей весьма сомнительных, типа Захара Прилепина нулевые годы, или Ильи Пономарева сейчас. То есть съезд разобрался, что кого попало, не выбирали. И выбрали обычного муниципального депутата, бывшего Константина Косова. Человек, который работает, просто работает, зарабатывает деньги не в политике, но в миграции, работает помощником, помощником грузчика, если не ошибаюсь, что-то в таком духе. То есть не самый высокий должность занимает, да, просто работает, чтобы выживать. Но в партии его авторитет высок, его знают, как человека компромиссного, как человека склонного к разговору, к попытке создать какую-то такую структуру, которая рождает синергию, а не конфликт. И Константин Косов стал замом вместо Гуляева. То есть, потом еще одно, так сказать, поражение Яшина, если говорить о том, что это партия Яшина. Значит, другой вопрос очень важный. Был разговор о том, что чем еще лучше сопредседатели, что эта организация неважнецкая. Яшин привел пример. Вынужден был похвалить Петербургское яблоко, скажу уважаемым петербуржцам. Хвалил Петербургское яблоко времен моего председательства, прям рассказывал, какая это была мощная, сильная организация, какой мы хотим. Но там же был один председатель, Максим Резник. Там же был все равно один лидер. Хоть было и много лидеров, и партия была действительно неваждистская. Это все признают и знают, потому что это действительно модель была очень редкая для России, которая была в Петербургском яблоке. Так вот, что я сказал Яшину, да. Ты правильно хвалишь, ты нас тогда хорошо знал. Мы вообще с Яшином 25 лет знакомы. Мы друг друга очень хорошо знаем. Если мы спорим, это спор действительно серьезный. Значит, есть о чем поспорить. Так вот, я ему сказал, ты правильно говоришь. Но только Петербургское яблоко, в отличие от тебя, выступало за посты сопредседателя не для того, чтобы Кивлинского давали и других еще известных людей, Каспарова и Немцова, а для того, чтобы продемонстрировать возможность коллегиального руководства и дать дорогу молодым. И более того, когда съест яблоко, под руководством Явлинского отверг идею о сопредседательстве, тогда Петербургский яблоко внесло свою поправку о том, чтобы дать такую возможность региональным отделениям. Мы хотели сами в добровольном порядке отказаться от института председательства и продемонстрировать, что более эффективная система, когда власть не принадлежит одному человеку. Еще модель петербургская, которую мы предлагали, и которую поддерживают многие регионы. Тот устав Санкт-Петербурга, например, который мною написан сейчас, как основа нового устава города, после того, как фашисты будут изгнаны из Петербурга, и город будет освобожден, это случится, я уверен, довольно скоро. Нам потребуется новая модель управления городом. Этот устав не предусматривает должности губернатора, то есть лидера, одного лидера вообще. В Петербурге не должно быть, ему не нужен никакой барин, ни фашистский, ни либеральный. Петербургу нужны честные выборы в городской парламент, где умные, достойные петербуржцы выберут таких же умных и достойных своих представителей. Этот парламент соберется и сформирует большинство по результатам волеизъявления граждан. И это большинство То есть есть настоящая власть народа, сформирует правительство, которое будет отчитываться перед парламентом. И у нас будет понятно, кто возглавляет комитет по здравоохранению, например. Либерал. Отлично работает комитет, голосуем за либералов. Кто возглавляет комитет по труду? Социалист. Плохо работает комитет по труду. За социалистов не голосуем. Люди знают, за что отвечает. Люди понимают, как выглядит ответственность, как ее менять, власть. И такую же мы с ним предлагали в партии, по сути, парламентскую республику. Я же предлагал такую президентскую вертикаль, где председатель чуть ли не равен полицейскому. То есть там у него такие были слова. Если председатель и полицейский в чем-то разошлись, то должен рассудить съезд. Нет, такого не может быть. Это чушь. Это диктаторская какая есть модель. Если председатель и полицейский в чем-то разошлись, то председатель идет в задницу, извините за ведность речи, за петербургский стиль. Потому что полицейский – коллегиальный орган. И вот это главные выборы. И я же выиграть не смог.
Поэтому, мне кажется, вы все объяснили.
Яшин не смог выиграть выборы в политсовет, и поэтому это не партия Яшина. Более того, Яшин совершил абсолютно хамский, с моей точки зрения, не ко мне, хотя именно я думаю, что с его подачи хамили Милов и Гуляев мой адрес, называя меня, чтобы петербуржцы знали, меня Милов обвинил, что 5 лет последних своего депутатства я был членом партии. Партии Роста. Это неправда. Я был членом фракции партии Роста вместе с Дмитриевой, когда нас двоих изгнали, ее из Среды России, меня из Яблок, и мы вынуждены были пойти по спискам какой-то партии другой, а вы были только по спискам. И набрали 11% голосов, были представлены в законодательном собрании. И я, пять лет, за которые Милов, зная меня столько лет, назвал на съезде, значит, представителем прокремлевской партии. Я 5 лет, и вы, Марк, отлично знаете, был едва ли не единственным депутатом, потому что Борис Александрович сейчас и стеснялся и Вишневским это делать, который произносил фамилию Путин, который произносил фамилию Навальный, которому спикер по 80 раз за 3 минуты отключал микрофоны. И поэтому именно поэтому я сел в тюрьму, практически сойдя с трибуны ЗАГСа во время объявления выборов, был арестован. И мне вот коллеги предъявляют такие вещи. Вот за такое, вот таких моментов на съезде было очень мало, это меня радует. Жалко, что это продемонстрировали питерцы, мои коллеги, Гуляев, несколько муниципальных депутатов, которые, с моей точки зрения, прошли в совет, но по так называемым спискам Яшина, я об этом отдельно скажу. Они изменили петербургскую культуру.
Максим, у нас всего 5 минут остается. Я еще хочу все-таки у вас про
войну спросить. Ну, давайте просто все-таки я полминуты потрачу. Значит, мы договорились о том, что мы не будем действовать как Явлинский. С чем мы боролись с Явлинским в Яблоке вместе с Яшиным? Чтобы рядом с делегатом, когда он выдвинул бюллетень, не было написано, кем выдвинут. Так манипулировал Явлинский. Он писал, Хрюшкин выдвинут Явлинским. И делегат должен был ориентироваться на то, что человек выдвинут Явлинским, значит, хороший. И голосовать, то есть такие партийные гоблины. Так вот, мы хотели избежать такого, чтобы голосование было по спискам. Но Яшин обманул съезд, который, по моему предложению, 68 против 33 у Яшина, 2/3 проголосовал, чтобы не было никаких списков. Обвинив оппозицию, что было враньем и неправдой в формировании своего собственного списка, не предъявив, а я лично к нему подошел, спросил об этом, никаких доказательств, Яшин увидел мною предъявленное доказательство, которое было опубликовано в сети, что его список, которых он рекомендует политсовет, значит, им подписан, и мотивация главная такая, нужно задавить внутрипартийную оппозицию. Вот это наше рассуждение. Я же, к сожалению, не строит ту партию, которую хотели сначала мы построить. На данном этапе он съездит и строит партию под себя. И вот эти вот грубейшие нарушения, я считаю, что это тоже повод для подачи в партийный арбитраж. Но, возможно, на Яшина, на Милова, на Гуляева я подам. Я не собираюсь сделать партию для себя главной задачей, еще одна главная задача своей работы в военно-антибайном комитете. Но партия очень важна. И способы, какие лидер демонстрирует, не должны так допускаться в принципе. Даже если другие твои оппоненты используют худшие принципы танцев с граблями в партийных отношениях, ты должен демонстрировать другую политическую культуру. Я же продемонстрировал культуру явленщину абсолютную, за такую замшелую явленщину во всех смыслах, в смысле перебивания людей, формирования списков. Это ужасно. И получается так, что с Ильей, которым 25 лет мы знакомы, будет в этом году, как мы 25 лет дружим с 10 сентября, 25 лет. Мы поругались из-за того, что стояли когда-то вместе в Яблоке. Миропонимание наше полностью совпадает. Что делать с Путиным, со страной, с войной? Что делать с партией? То есть мироприменение, которое должна все это осуществлять. У нас разошлись взгляды. А я считаю, что Яблоко потому и не стала народной партией России, потому что миропонимание полностью разошлось с мироприменением. Миропонимание против Путина, а сам Явлинский мини-Путин внутри яблоки. И так и не бывает, так не побеждают партии, так не становятся демократическими странами. Начинать надо с себя. Я хочу российскую партию европейского типа, где миропонимание совпадает с мироприменением, где не будет никаких вождей. И поэтому на выборах политсовет я, во-первых, принимая поправки в устав, добился, что 1/3 членов политсовета имеет право инициировать вопросы недоверия и внутрипартийное голосование. Кстати, введена форма, где могут все партии, все участники партии голосовать. Из формы общепартийного голосования, чему может... который может принять любой вопрос к рассмотрению. И у нас есть, вот у сторонников демократии внутрипартийной, есть как минимум 11 голосов, то есть точно треть, на самом деле их там человек 15 сочувствующих, у нас половина почти политсовета, тех, кто не считает позицию Яшина сегодняшнюю правильной. Если мы увидим угрозу авторитаризма, если мы увидим, что Яшин будет продолжать такие тенденции, что это не случайная ошибка, вызванная нервным стрессом, подготовкой к съезду, трудностями создания партии объективными, трудностями жизни, которые Илья как герой переживает много лет, борясь, я его знаю 25 лет, я говорю, борясь, как и я, с путинским режимом все эти годы. Если Илья не сделает выводы в сторону демократизации, то я думаю, что эта партия шансов не имеет. Но сейчас, на сегодняшний день, у нее отличные шансы, потому что съезд продемонстрировал, что это не партия Яшина. А все, кто хотят называть это партией Яшина, возьмите просто цифры выборов политсовет. Даже Сота Проджект, да, сказала, что результаты голосования в политсовет 15 по списку Яшина, а список был из 25, и 10 против. То есть, хотя на самом деле это не так, они посчитали явно в пользу Яшина этот список. Там в список Яшина написали, например, Сергея Давидиса. Да, он был в списке Яшина, но Сергей Давидис не будет голосовать по указке. Короче, в политсовете, где 29 человек, вот он владеющий орган партии, всех, кто голосует по указке Яшина, в худшем случае для нас, то есть гоблинов, которые просто поднимают руку, 11-12 человек. Все остальные свободномыслящие люди, это отличный успех. Партии удался. Съезд, несмотря на все ошибки, несмотря на ругань неизбежно. И съезд партии удался. Теперь вопрос, как мы будем строить дальше ее и наши действия в ближайшие месяцы, насколько они будут эффективны с точки зрения построения местных отделений по городам и весям Европы, прежде всего.
Ну вот, к сожалению, о многом не успел я вас спросить сегодня. Давайте в режиме блица, буквально в течение минуты. Я к вам как к учителю истории хочу обратиться. У нас скоро 22 июня. Скажите, на ваш взгляд, что для вас лично стало самым страшным открытием о войне?
О войне, которая началась 22 июня?
Да, о той, которая лежит в основе нынешних всех пропагандистских устремлений.
Самое страшное для меня стала книга, если не ошибаюсь, вышла недавно работника Эрмитажа, к сожалению, не помню его фамилию, Никулина. «Воспоминания о войне». Страшная книга. Совершенно мне подарил в свое время мой адвокат, многолетний Борис Груст. Я был просто, даже я, прошедший исторический факультет в 90-е годы, был потрясен. В общем, ничего не меняется. Люди для бандитского российского государства, что тогда были мусором, что сейчас. Так легко и просто расставание с человеческой жизнью, как со статистикой. Запомните, дорогие друзья, не бывает никаких разных государств. Есть только два типа государств. Государство бандитское, которым были Сталинский СССР или Путинская Россия, где человек мусор, его можно стереть в пыль вот так вот, в любой момент. Ничего не стоит. Никто не за себя не защитит. Это бандит. Оно может называться фашистским, коммунистическим. Даже демократически может называться, но по сути быть бандитским. Или государство, которое гарантирует хотя бы минимальные права человека под Джону Локу, известному английскому философу 17 века. Природные права человека на жизнь, твою собственность, на жизнь, на свободу и на собственность. То, что у тебя нельзя отнять, то, что твое, то, что ты сделал своими руками. Не в смысле собственности олигархов, которые сами все украли у страны, а в смысле собственности человека, дом, участок земли, квартира, если там тогда вранильная, это лошадь, там, да, животное хозяйство, животный скот какой-то. Вот разница, которая сегодня существует. Идет война между этим. На этой войне мы с Яшиным, конечно, на одной стороне. Партия «Мирная Россия», как я называю, МЭИР, да, МИР сокращенно, «Мирная Россия», она за жизнь выступает за жизнь, свободу и собственность российских граждан. Это партия, объединяющая социал-демократов, и христианских демократов, и либералов, зеленых, ЛГБТ, кого хотите. Нам нечего сейчас бороться за какие-то шкалы налогов. Какие шкалы налогов? Какие, простите меня, там обсуждения, там, давать ли возможность сейчас однополые браки и не давать? Не в этом сейчас вообще повестка. Ее не существует в российской повестке этих вопросов. В российских вопросах существует два вопроса. Это война, значит, надо остановить бойню. И тогда 20 сентября, кстати говоря, я думаю...
Максим, нам надо заканчивать.
Но тем более заканчивая, скажу, что 20 сентября этого года, когда будет последний день так называемой специальной выборной операции, мы должны в назначенный властью день, 20 сентября, в назначенное властью место, участки для голосования, прийти в полдень и выполнить последнюю волю Навального «Полдень за мир». Я уверен, что именно эта акция 20 сентября 2026 года и станет главным итогом этих так называемых псевдовыборов. Поэтому нам главное не наша трипартийная борьба, нам главное победить Путина. И поэтому я призываю всех 20 сентября, как и призывал тогда на полдень против Путина, сегодня, в этом году приходить на избирательные участки, как на разрешенное мероприятие, разрешенный день 20 сентября, в назначенное нами время полдень, чтобы выказать, что Россия за мир. Чтобы, как сказала Шульман, лживым цифрам на табло, миру можно было противопоставить впечатление, когда, как сказал Алексей Навальный, 2 недели на убийство, поддержав полдень против Путина тогда, я уверен, что он поддерживал сегодня полдень за мир, он сказал, тогда это будут тысячи маршей несогласных. И вся Россия, весь мир, и вождь увидит, за что выступают россияне. Это сильно изменит позицию Путина. Потому что Путину важно, чтобы... Ну, все думали, что Кремль, Россия это... и Путин – это одно и то же. А мы должны показать, что король голый. И нет никакого единства фюрера и нации. И нация фюрера ненавидит. И мы это покажем в полдень воскресенья 20 сентября.
Заканчиваем на этом. Максим Резник, всего хорошего. До свидания.
Спасибо. До свидания.